Глава 12. Людоеды. Во время визита в Уфу специалист АРА по связям с общественностью Уильям Гарнер пытался выведать у Келли особо животрепещущую информацию о людоедстве. Он сказал, что до отъезда домой хотел бы взять интервью у людоеда. Дело было не в нездоровом любопытстве. Начальство велело ему найти явные, неопровержимые доказательства каннибализма. Сотрудники АРА получили советские доклады на этот счет, но хотели найти подтверждение словам чиновников. «Они здесь есть», — сказал Келли Гарнеру, — «но не будут говорить для прессы». С момента своего прибытия в Россию Келли успел услышать множество жутких историй. Он был уверен, что в эту зиму были зафиксированы тысячи случаев людоедства, но получить подробности оказалось сложно. Немногие советские чиновники готовы были говорить с американцами об этом кошмарном аспекте голода. В основном потому, что стыдились представлять свою страну в дурном свете. Тем не менее, некоторые делились с Келли тем, что знали сами. Так они утверждали, что с пойманными людоедами не церемонились, их судили и наказывали, а порой даже приговаривали к смертной казни. Однажды Келли видел протокол судебного заседания, к которому прилагалась фотография обвиняемого с вареной человеческой головой. Официально АРА, по словам Келли, спускала эти ужасы на тормозах, чтобы никто не мог обвинить американцев в дешевой попытке привлечь к себе внимание. В начале февраля из московского отделения в лондонское телеграфировали, что нужно тщательно избегать любых намеков, что американская администрация помощи подтверждает существование людоедства. Генри Вольф, школьный учитель истории из Огайо, писал брату Эдди, учившемуся в Академии Филлипса в Массачусетсе. «Здесь не стихают слухи о людоедстве. Говорят, были случаи, когда голодающие люди ели трупы. Я слышал странные истории, но не знаю, правдивы ли они». Отправив это письмо 12 февраля из Самары, он вскоре отправился в посад Меликес, расположенный примерно в 400 километрах от Самары. Оттуда Вольф снова написал Эдди 5 марта. «Почти в каждой деревне, которую мы посещали, нам рассказывали о людоедстве. О нем сообщали надежные люди, слова которых подтверждали все жители деревни. Здесь, в этом городке, в тюрьме сидит женщина, которая съела своего ребенка. Никому не говори об этом. Сегодня я ее увижу. Ты и представить себе не можешь, в каких ужасных обстоятельствах пребывают крестьяне в зоне голода». Вольф захотел устроиться в АРА, как только услышал о переговорах в Риге. В августе 21 года он приехал в Нью-Йорк, чтобы лично подать заявку, не дожидаясь подписания договора. Сотрудник АРА сказал, что с ним, возможно, свяжутся позже, но не стал ничего обещать, поскольку в отделении уже скопилось около 500 заявок от кандидатов. Вольф подождал несколько дней, надеясь получить обратную связь. «Чем больше я думаю об этом российском проекте, тем больше он мне нравится, и тем больше я надеюсь, что меня возьмут в штат», — написал он матери. Но с ним так и не связались. Поэтому Вольф отправился обратно в Огайо готовиться к очередному учебному году. Ему предстояло преподавать историю в государственных школах округа Кошактон. Это и рядом не стояло с его службой добровольцем во время войны, когда он был шофером санитарного автомобиля. Сначала в американской полевой службе, а затем в Красном Кресте в Италии, где встречался с Хемингуэем и Доспасосом. Подобно Чайлдсу, Келли и многим другим представителям своего поколения, Вольф скучал по острым ощущениям, которые успел испытать в Европе. Той осенью он отправлял в АРА письмо за письмом, но вакансий для него не было. В конце концов, в декабре ему сообщили, что он получит работу, если сможет подготовиться к отъезду из Нью-Йорка 7 января. С собой велели взять теплое белье, сапоги, галоши и спальный мешок. Когда в конце января Вольф прибыл в Москву, он с удивлением понял, что служба в армии не подготовила его к работе в России. На вокзале стояла неописуемая вонь. В темноте ютилась масса оборванцев. Через два дня по дороге с Самарского вокзала в отделение АРА Вольф увидел, как две собаки на улице дерутся за полусъеденный труп. Ужаснувшись, Вольф посмотрел на шофера, но тот и бровью не повел. Подобное было в порядке вещей. На прогулке после ужина Вольф насчитал 14 трупов, которые валялись на улицах прямо возле резиденции сотрудников АРА. Большую часть времени Вольф работал на севере Самарской губернии, в Меликесе, ныне Димитровград, где был единственным американцем. Объезжая окрестные деревни, он видел те же тяготы, которые описывали другие сотрудники АРА. Окоченевшие трупы лежали в амбарах, как дрова, ожидая весеннего захоронения. В зловонных больницах не хватало коек, одеял, аспирина и мыла. Ходячие мертвецы, с ввалившимися глазами и пустым взглядом, едва переставляли ноги, а затем и вовсе от изнеможения валились на заснеженную улицу. Вольфу были особенно любопытны бесчеловеческие преступления. Так он называл кошмарные поступки, на которые людей толкал голод. В деревне за деревней он встречал крестьян, которые признавали, что ели человеческую плоть, хоть с найденных трупов, хоть с убитых ради пропитания людей. Одержимый этими историями, Вольф несколько недель шел по следу людоеда, как он написал в начале марта коллеге по АРА Уильяму Шефроту, и помогала ему надежная информация о людоедах, предоставленная местными чиновниками. На всякий случай он всегда брал в поездке револьвер. Одно дело слушать рассказы о людоедах, и совсем другое поймать их с поличным. Если удастся это показать, возможно, АРА пригодятся эти сведения. Вскоре после этого Вольф нашел, что искал, и вместе с советскими помощниками сфотографировался с находкой, всем своим видом показывая, что исполнил свою задачу. АРА получила доказательства. Вольф отправил снимок к московскому начальству. К несчастью, подробности о фотографии, где она была сделана, кто стоит рядом с Вольфом, как были обнаружены части тел, были утеряны. По официальным советским донесениям, первые случаи каннибализма были зафиксированы летом 21 года. Правительство, что неудивительно, такие сообщения тревожили. И все же оно не запрещало публиковать статьи о них в ведущих газетах, «Правде» и «Известиях». Однако уже весной 22 года некоторым чиновникам стало казаться, что пресса заходит слишком далеко. Нарком здравоохранения Николай Семашко жаловался на страницах «Известий», что пресса освещает происходящее как бульварную сенсацию. Полученные из вторых рук истории газеты преподносили как факты, а репортеры все больше склонялись к преувеличениям и необоснованным спекуляциям. Критика Семашко подтолкнула врача и поэта-любителя Льва Василевского провести собственное исследование людоедства. По мнению Василевского, проблема была слишком серьезна, чтобы отмахнуться от нее или дать ее на откуп беспринципным репортерам. Нужно было установить истину и наказать виновных, а в случае невменяемости отправить их в специализированное учреждение. Василевский решил провести серьезное расследование, побеседовать с врачами, государственными и местными чиновниками и изучить материалы, собранные Самарским музеем голода, которые двое местных ученых основали, чтобы документировать ужасы голода и способствовать просвещению общественности. В музейных коллекциях хранилась серия жутких фотографий людоедов, как правило, снятых вместе с фрагментами тел, которые были найдены у них при аресте. Фотографии голодающих крестьян и людоедов также демонстрировались в разных государственных выставках, которые знакомили людей с ужасами голода. В 1922 году Василевский опубликовал на основании своих исследований брошюру «Жуткая летопись голода. Самоубийство и антропофагия». Скупым языком он составил леденящий душу каталог убийств, насилия, безумия и неописуемых страданий. Он цитировал башкирскую версию «Известий». В кантонах очень часты случаи употребления человеческого мяса. Доведенные до отчаяния голодные люди режут своих детей и едят. едят трупы умерших от голода. Василевский также привел слова чиновника из села Большая Глушица в Пугачевском уезде, который выразил опасение, что теперь всем грозит полное людоедство. По свидетельству Василевского, случаи каннибализма исчислялись сотнями, и он предполагал, что их количество будет расти по мере усугубления голода и ослабления табу на поедание человеческой плоти. Именно опасение психологической инфекции заставило Василевского опубликовать свое исследование, поместив на первую страницу предупреждение, что его не стоит распространять в зоне голода. Он опасался, что читатели сделают неверные выводы из его работы. Среди случаев, описанных в жуткой летописи, была история трех подростков из Уфимской губернии. Прежде чем их поймали, они заманивали маленьких детей в стоящую на отшибе избу, душили, разрубали тела на части, варили и съедали. Власти не смогли установить точное число их жертв. Подростков отправили в специализированное учреждение для малолетних преступников, где надзиратели разделили их из страха, что те продолжат совершать преступления, пребывая в заключении. Василевский побеседовал с врачом, который проводил собственные исследования. Тот счел этот случай особенно тревожным. Оказалось, что у троих заключенных дома было достаточно еды, а поэтому они занимались своими жуткими делами из чистого любопытства. На допросах они казались нормальными, спокойными и даже вежливыми, но он не сомневался, что их помешательство достигло критической стадии, и надежды на выздоровление уже не было. Их случай напомнил Василевскому о прочитанном в Курской газете. Люди перестали быть людьми, потухли человеческие чувства, проснулся зверь, не имеющий разума и жалости. Хотя Василевскому пришлось с этим согласиться, он настаивал, что происходящее было не проявлением русского характера, а закономерным результатом долгих лет страданий и мук. В этом Василевский был прав. Случаи каннибализма наблюдались во время голода и в других частях света, например, в Ирландии времен конфедерации 17 века или в Китае периода большого скачка при Мао. Примерно в одно время с брошюрой Василевского Самарское государственное книжное издательство выпустило книгу о голоде, гораздо более полную работу, в которую вошли официальные документы, телеграммы, письма, фотографии, протоколы допросов и милицейские сводки, страшным образом описывающие множество случаев убийств, самоубийств и каннибализма. В подробностях был изложен случай 56-летнего неграмотного крестьянина Петра Мухина из села Ефимовка Бузулукского уезда. 12 января 22 года, давая показания следователю Самарского губернского революционного трибунала Балтеру, он сказал, что его семья не ела с прошлогодней Пасхи. Сначала они питались травой, кониной, а затем стали есть кошек и собак. После этого им пришлось собирать кости и перемалывать их в пригодную для употребления пасту. Но затем кончилась и она, а животных в селе не осталось. В нашем селе масса трупов, которые валяются по улицам или складываются в общественном амбаре. Я, Мухин, вечером пробрался в амбар, взял труп мальчика лет 7. Я на салазках привез его домой, изрубил труп топором на мелкие части и вечером стали варить. Потом мы разбудили детей, Наталью 16 лет, Федора 12 лет и Афанасия 7 лет, и все вместе ели. За одни сутки мы съели весь труп, так что остались одни лишь кости. У нас в селе многие едят человеческое мясо, но это скрывают. Вскоре после этого член сельсовета спросил у Мухина, правдивы ли слухи о том, что они ели человечину. Мухин сказал, что это правда, ведь в деревне многие ею питаются, хоть и не говорят об этом. Его привели в сельсовет на допрос. Вкус мяса мы в настоящее время не помним, так как ели мы человеческое мясо в состоянии беспамятства. У нас никогда не было случая, чтобы с целью получить человеческое мясо кого-либо убивали. У нас полно трупов, и мы никогда не думали даже о том, чтобы убить кого-либо. Больше я вам ничего сказать не могу». В тот же день Балтер допросил 28-летнего зятя Мухина Прокофия, бывшего красноармейца. Он сказал Балтеру, что за неделю до того, как он начал есть человечину, ему пришлось за 10 дней похоронить деда, отца и мать. Все они умерли от голода. Ранее весной 21 года он похоронил своего единственного сына, который скончался от голода в возрасте 2 лет. За неделю до Рождества беременная жена Прокофия Степанида принесла домой вареную человечину, которой с ней поделился отец Петр Мухин, и они съели ее вместе с сестрой Прокофия Евросинией. Их троих арестовали и привели в сельсовет, куда принесли также фрагменты человеческих тел, обнаруженных у них дома. Их 3 дня держали без еды, а затем отправили в Бузулук, до которого было 4 дня пути. По дороге их не кормили, поэтому они спросили у одного из сопровождающих, можно ли им съесть человечину. Он этого не позволил, потому что в документах она значилась уликой. Не послушав его, крестьяне все равно ее съели. Самого Мухина, его дочь и зятя поместили в Бузулукский исправительно-трудовой дом, где в середине января их осмотрел психиатр из Самарского университета. По его мнению, ни один из них не демонстрировал ни бреда, ни обманов чувств, галлюцинаций или иллюзий, маниакального возбуждения, меланхолического состояния и тому подобных картин душевного расстройства. Они не были ни сумасшедшими, ни невменяемыми, а пребывали в здравом уме. Один лишь голод заставил их заняться трупоедством, и они не представляли угрозы для общества. Они представляют собой обычных, нормальных субъектов, поставленных в исключительные внешние условия, принудившие их к совершению актов античеловеческих и несвойственных нормальным проявлениям человеческой природы. Неизвестно, какая судьба постигла далее Мухина, его дочь и зятя. Будничный тон, которым каннибалы описывали свои действия, весьма типичен. Согласно отчету инспектора Ара по Пугачевскому уезду Зворыкина, однажды отведав человеческой плоти, голодающие переставали считать трупоедство преступлением. Труп, лишенный души, становился пищей либо для них, либо для червей в земле. Зворыкин отмечал, говорят об этом с каким-то тупым равнодушием и спокойствием, и порой кажется, что разговор идет о какой-нибудь дунайской селедке. В этом уезде трупоедство стало таким привычным делом, что крестьяне даже обратились к властям с просьбой его узаконить. Неудивительно, что такое творилось в Пугачевском уезде Самарской губернии. Эта часть Поволжья, куда входил и Бузулук, где жили Мухины, страдала особенно сильно. К июлю 22 года численность ее населения сократилась с 491 тысячи до 179 тысяч человек. Всего за 2 года более 100 тысяч умерли от голода и болезней. 142 тысячи были эвакуированы государством и различными гуманитарными организациями. А еще около 70 тысяч просто исчезли без следа. Пугачевский уезд находился далеко от железных дорог, а поэтому был отрезан от внешнего мира и принужден выживать самостоятельно. Именно в таких местах отчаявшиеся жертвы голода обращались к каннибализму. Но не все крестьяне готовы были принять судьбу и есть мертвецов. Утром 8 декабря 2021 года на хуторе Тананык в Бузулукском уезде группа из почти 50 негодующих крестьян на санях привезла тело жестоко убитого мужчины к дому товарища Головачева, который занимал должность председателя местного сельсовета. Крестьяне колотили в его дверь, пока он не вышел к ним, а затем потребовали, чтобы он дал им еды, ведь иначе им придется съесть окровавленный труп, который они бросили у порога. Неизвестно, что ответил Головачев и исполнили ли крестьяне свою угрозу. Описавший этот случай милиционер добавил, преступное трупоедство случается все чаще. Даже если в Ара не хотели упоминать о каннибализме при общении с прессой, тема была слишком острой, чтобы западные газеты воздержались от ее освещения. Как правило, они преподносили истории с тем же дешевым сенсационализмом, который злил наркома Семашко. В апреле 22 года агентство Reuters сообщило, что во время бунта в Самаре был убит и съеден сотрудник АРА. В том же месяце в парижской газете вышла статья, в которой утверждалось, что американский руководитель самарского отделения АРА был убит, приготовлен и съеден местным населением. Ошеломленный Вольф в середине мая написал брату, что не сомневается, что Эдди записал его в жертвы, услышав об убитом и съеденном в Самаре американце. Но причин для беспокойства нет. Этот слух ходит уже много месяцев, а Вольф цел и невредим. 29 мая в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья о каннибализме, в которой упоминалась выставка жутких фотографий, незадолго до этого устроенная в Кремле, всего в нескольких метрах от кабинета Вовки Ульянова. В статье строились догадки относительно причины выставки. Предполагалось, что правительство использует ужасные снимки и рассказы, чтобы получить дополнительную помощь с Запада. Многие фотографии были сделаны сотрудниками ГПУ для использования в качестве улик в уголовных делах. Хотя в статье давались яркие, кошмарные описания снимков, некоторые подробности в «Таймс» печатать отказались, заменив их заключенными в квадратные скобки словами. Далее следуют подробности отвратительного характера, не подлежащие публикации. К осени 22 года Россия утомила Вольфа. 9 ноября он написал Эскилу письмо, в котором сообщил, что страдает от депрессии и нервного напряжения, отчего работать в полную силу не представляется возможным. Учитывая, чего он насмотрелся, никто не мог его в этом винить. Он на время уехал в отпуск в Москву, надеясь, что это поможет ему поправить психику. Но как только он вернулся в зону голода, его снова поразил голодный шок. Ему оставалось лишь уволиться и отправиться домой. Комфорт нормальной жизни в родном Чикаго никогда еще не казался ему таким привлекательным.